сугубую неясность вносит в проблему о начале Руси совместное обсуждение двух разных вопросов. Один вопрос о племени и языке народа, вопрос преимущественно археологический, и другой об имени народа, преимущественно филологический. Выяснить первый вопрос не значит еще решить второй, и наоборот. Раса, кровь народа, является самым существенным и устойчивым его свойством, язык менее устойчивым, а имя уже и совсем внешней этикеткой, иногда случайно извне к народу приставшей. Оба переплетающихся между собой вопроса к настоящему моменту могут считаться удовлетворительно разъясненными преимущественно при помощи так называемой нормандской теории. Не имея необходимости углубляться в дебри проблемы, отсылаем читателя к двум полезным руководствам. Старый путеводитель по вопросу – это лекции датского профессора В. Томпсона 1876 года, напечатанные в 1891 году. А новый – это исчерпывающее библиографическое исследование профессора В. Амошина «Варяга. Русский вопрос». Хотя имя Русь и поддается легче всего объяснению, как славянская передача имени данного прибалтийскими финнами, соседним скандинавским пришельцам-шведам, которых они доныне называют руотси, диалектическое ротси, эстонское ротс. В славянском произношении звук «уо» сливается в «у». Суоми, имя самих финнов, в русской летописи «сумь». Следовательно, «руотси» – «руосси», «роть» – «рось», по-славянски произносилось «русси» – «русь». Византийское ухо акцентировало в этом имени гласную «о» и произносило «рос». Может быть, на это повлияла и библейская реминисценция о скифском народе Рош, прорвавшемся по свидетельству пророка Иезекииля, 6 век до Рождества Христова, из-за Кавказа в Северную Сирию. В греческом переводе 70 еврейская «рош» пишется и звучит как «рос». Византийцы любили новые народы называть старыми классическими книжно-высокопарными именами. Но новая русско-историческая и археологическая наука уже накопила большой материал, не позволяющий успокоиться на одном этом объяснении происхождения русского имени. Скандинавско-финский состав слова «Русь», оставаясь непоколебленным, может не исключать и других корней его, которые встретились и слились со скандинавским именем. А слились и объединились, потому что обширные части будущей Великой Русской равнины, населенные разнородными этническими группами, в конце концов подпали под стихийное объединительное влияние возобладавшего над ними славянского по языку племени, будущего русского народа. Племя это, разбросавшееся от Волхова, Двины, Немана, Сана, Днестра и Дуная до Дона, Волги и Кубани, втянуло в себя и местные этнографические и географические прозвища, среди которых корни «рос» и «рус», по-видимому, были не заносными со стороны, а автохтонными. Если географическая номенклатура в нашем северно-прибалтийском пространстве пестрит названиями с корнем «рус» – Старая Русса, река Парусья, село Русино, река Русская, деревня Руска, на севере Ладожского озера – село Рускеля, на юге Финляндии – озеро Рутсаляйнен, то есть шведы и тому подобное, то это еще объяснимо занесением сюда таких имен через бродячих норманнов, по их финскому прозванию. Но уже не столь убедителен этот генезис имени Рус в применении географии Средней и Южной Прибалтики, где финнов нет. На нижнем течении Немана – село Рус, в Курляндии – город Россиены, Мазурское озеро – Рож, село Росинска, на Нижней Висле – Руссиная, близ крепости Ивангород – Россыч, Русец. И далее через Галичину и Карпаты в Трансильвании. Рава Руска, Русские Ушицы, На западной стороне Карпат – речка Рушкова, село Рушлаляна. На восточной Буковинской стороне – Рус-Молдвица. В центре Трансильванских Альп – село Рус, гора Рушка, речка Рушка, села Рушкичи и Русберг. Речка Русова впадает в Днестр около Ямполя. Село Рус-Кабанило в Буковине около Прута. Ряд сел около Дуная в Валахии. Рущук на Дунае. Пусть и сюда, на Неман и Вислу, пробирались бродяги-норманны, но их оседание здесь было настолько слабо и редко, что не объясняет топографического изобилия русских имен. Покойный академик Н. Ямар, наш крупнейший лингвист кавказских языков, утверждает наличность этнических терминов «рущ», «рос», «рош» на Кавказе, Северном Кавказе и Черноморье. Сирийский церковный историк Захария Риттер, VI век, называет среди народов Северного Кавказа каких-то «рос» и «рус». Белами, переводчик X века, на персидский язык арабской хроники VII века Табари, среди народов Северного Кавказа называет хазар, алан и русов. Отсюда становится более понятным, как бы внезапное выступление в IX веке на сцену истории Азовской, Черноморской или Тмутараканской Руси. Какая-то Русь, пополненная, а может быть и возглавленная новыми элементами, влившимися в нее с севера, здесь, на Северном Кавказе, уже существовала. Наши выдающиеся византинисты Ф. И. Успенский и за ним А. А. Васильев усматривают указания на эту Черноморскую Русь, Рос, у византийских писателей под излюбленным ими термином «скифы» в применении к событиям еще более ранних веков. Например, византийские и грузинские хронисты, рассказывая о нападении авар на Константинополь в 626 году из суши и с моря, указывают на присутствие в войсках аварских в качестве их союзников болгар и скифов. А скиф для византийца той эпохи – это синоним Руси. Вот какие загадки записаны ими. «Флорос» – звук последнего слога напоминает гордое надменное языческое племя. Кирос тоже надменной гордости варвара скифа. И античный эллин, и византиец под скифами привыкли разуметь племена, обитающие в Причерноморском и Прикавказском районах, а никак не дальше северных норманнов или северо-западных франков. Позднее VII-VIII веков происходит быстрая перемена в семасиологии термина «рос». Византийцы явно прикрепляют его к варварам германского племени, к норманным варягам. И те до них дошли тоже с именем «рос». Если такое слияние под одним именем двух народностей, одной издавна известной и другой вновь явившейся, не возбудило никакого вопроса и не вызвало в византийской письменности никаких оговорок и пояснений, значит, оно стало фактом самопонятным и очевидным. Значит, эти две народности объединились, смешались, и ни одна не похищала, не навязывала другой чуждого ей имени. Счастливая историческая случайность созвучия имен, родившихся из разных корней, только облегчила процесс тоже случайной встречи разных народов в открывшейся пред ними общей судьбе, в строительстве единой национальной жизни, славянской по территории и языку, и русской по имени. Косвенными свидетелями такой встречи и слияния двух частей Руси служат нам довольно многочисленные упоминания о русских у современных той эпохи арабских историков и мемуаристов. Ибн Хардадбег, писавший не позже 846 года, то есть до фиктивной даты 862 года начала русского государства, нам сообщает, что касается русских купцов, а они суть племя славянское, то они направляются из самых дальних концов Соклаба к морю русскому и продают там бобровые меха, горных лисиц, а также мечи. Царь Рума взимает десятину с их товаров. Или они спускаются по Танаису, Дону, реке Славян, Саклаба, проходя через Камлич и Тиль, столицу Хазар, и властитель страны взимает с них десятину. И оттуда они спускаются на судах по морю Джурджана, Каспию, и выходят на берег, где им любо. Иногда они провозят свой товар на верблюдах из города Джурджана в Багдад. И евнухи славянские служат им здесь проводниками. Они выдают себя за христиан и, как таковые, платят поголовную подать. Здесь имя «Рус» мыслится принадлежащим, как имя собственное, народу по племени и языку славянскому. И самую страну русов автор по ее этнической природе называет славянщиной, Саклаба. Он мыслит ее обширной и далекой, северной и лесистой, богатой по пушному сырью, которым она торгует. Караванные пути купцов русов суть не только сухопутные, но и мореходные, и настолько прочно ими завоеванные, что самое море называется арабским писателем «морем русским», без всяких оговорок, как факт общепринятый. В этой черноморской сфере, северный берег и Крым, русские купцы платят таможенную пошлину властям римским, то есть византийским. Но рядом с этим караванным рейсом совершается и другой, также сухопутно-морской рейс русских, который можно назвать восточным. С верховьев Дона, очевидно путем перегрузки или волока, караван по Нижней Волге спускается в Каспий до его юга, откуда на верблюдах до Багдада. Там, по мусульманской Персии, его сопровождают свои земляки, русские славяне, или как проданные в рабство, или как пленные, обращенные в евнухов. Русские рисуются еще язычниками, и только ради паспортных удобств, именующими себя христианами. Арабский писатель также половины IX века Аль-Бикри подчеркивает доминирующее национальное влияние на южно-русской равнине славянского населения, говоря: «Главнейшие из племен Севера говорят по-славянски, потому что смешались со славянами – баджинаки, печенеги, русы и хазары». Аль-Бикри в «Месиве народов», цементируемом славянским языком, различает и русов, как ославяненных, но и иноплеменников. Пришельцев ли издалека или местных? Скорее, последние. Ибн Фадлан считает русов как будто одним из восточных народов. О Волге он говорит: «И Тиль течет к хазарам из руса и болгара». Если, как мы знаем, болгары осели на Средней Волге, то русы по соседству мыслятся где-то около центра русской равнины. И еще подробность. Пища хазар привозится к ним из Руса, Булгара и Куябы, Киева. Тут русы не совпадают с киевлянами и стоят ближе к народам Востока. Ибн Дастан называет князя русов «Хакан Рус», то есть хазарским княжеским титулом, «Каган», иудейское «Коген». Все это более походит на признаки восточного народа и соблазняет новейших исследователей строить даже гипотезу тюркского происхождения имени Русь – Фрицлер. Из греческой еще хронографии передалось славянскому летописанию предание о тождестве Руси с тюрками. Сербский перевод XIV века, дополнение к хронографии Занары, упоминая, по-видимому, о нападении русов на Константинополь 860 года, выражается так: «Роди же нарицаемые Руси, кума несущи, живяху в Евксине, и на чаше пленовати страну римскую». Повторяя это, Никоновская летопись, 876 год, и Степенная книга формулируют так: «Роди нарицаемые Руси, и же и кумани, живаху в Евксинопонте». Итак, к настоящему моменту можно признать, что были какие-то племена и в предкавказском Черноморье, не псевдонимно, а исконно называвшиеся Русью, ославянившиеся по языку и влившиеся в общий поток нашествий на Византийскую империю, и вложившиеся в процесс построения государства русского. Но в последнем строительстве все же ведущая роль выпала на долю другой Руси, нормандской. Таково было убеждение византийцев на горьком опыте, лично ознакомившихся с ее положительными и отрицательными качествами. Византийцы отчетливо нам говорят, что эти Рос были скандинавы, командовавшие славянскими массами. Интереснейшее свидетельство о первоначальной стадии ознакомления Византии с новым для нее народом Рос в начале IX века сохранилось в бертинских анналах Пруденция Галинда, 861 год, под 839 год, то есть до выступления на сцену киевского русского государства. Анналист передает, что в Ингельгейм на Рейне, столицу франкского императора Людовика Благочестивого, пришли послы от византийского императора Феофила, а вместе с ними некоторые люди, которые называли себя, то есть народ свой, Рос. «Квисе идест гентем свам Рос вокари дицебант». Они пришли в Византию от их собственного царя по имени Хоканус, то есть, очевидно, Каган, но назад не хотели возвращаться той же дорогой, боясь одного жестокого и варварского народа. Поэтому Феофил просил Людовика пропустить их домой через свою державу. Однако, несмотря на солидную рекомендацию, к пришельцам отнеслись весьма подозрительно, а император, прилежно испытав причины прихода их, открыл, что они из свевов, то есть шведов. «Comperiunt eos gentis esse sveonum». Как бы экспертиза ни была поверхностна, во всяком случае, уже самое направление этих россов домой через сердце Европы, в Швецию, а затем водными варяжскими путями в Таматарху, говорит за то, что их национальность в общем угадана верно и отличена даже от хорошо известных на Западе норвежских и датских норманнов. Вывод отсюда тот, что Русь – это восточные скандинавы, не забывшие даже своей северной родины, но связавшиеся настолько тесно с новой жизнью в Предкавказье, что и князь их называется по-хазарски Хакан. Нам теперь понятно, из каких элементов сложилась этническая и политическая загадка для византийцев начала IX века. Но это еще не разгадка для нас корня имени Рос. Окрестила этим именем бродячих скандинавов только восточноевропейская почва. На всем ее просторе от Балтийского моря и Карпат до Черного и Каспийского морей. И если имя Руотси, Русь, не существовавшее как имя племенное в Скандинавии, на новой почве извне пристало к скитальцам-норманам, то остается все-таки неясным, почему оно в его, так сказать, финской форме так легко было усвоено во всех концах Великой Русской равнины. Тут гипотеза о встрече двух созвучных имен северного и южного происхождения сохраняет свою силу. Бесспорен, однако, голос древних первоисточников. В них Русь прилагается к военно-командующей норманно-варяжской, в племенном смысле, северно-германской Руси. Это с совершенной ясностью засвидетельствовано всеми византийскими источниками и нашими русскими летописями. Наше местное, славянское и даже русское, в двойном смысле, имени и крови, Русь выступила на сцену истории под главенствующей командой Руси скандинавского происхождения. Судьбы той и другой Руси, политические, культурные, духовные, бытовые, неразрывно слились в едином русском море, причем скандинавско-варяжский ручеек иссяк, потерялся в нем скоро и бесследно. Совершило и завершило это единство главным образом духовная сила новой христианской веры, победившей убогое язычество в душах двух племен. Поэтому неуместен какой-то якобы патриотический и церковный страх – признать в законных пределах правоту так называемой нормандской теории начала Руси как нации, как государства и как церкви. За последние полстолетия русская археология прочно установила, что военно-торговый путь для скандинавов из варяг в греки по Днепру есть путь сравнительно новый, установившийся уже в IX веке. Ранее его долгое время практиковался ими в военно-торговых целях другой, более далекий путь – по Волге, Каспию и через Закавказье. Он вел скандинавов на Переднеазиатский Восток и обратно оттуда вел арабских купцов в Скандинавию. Одна северная ветвь этого пути шла в бассейн Камы. В кладах Швеции VIII-IX веков монет арабских вдвое больше, чем византийских. Отсюда понятна слава Биармии, то есть Перми, Пермского края, звучащая в скандинавских сагах. Новейшие археологи, например, П. Смирнов, судя по скандинавским курганам Ярославской и Владимирской губерний, склонны относить зачатки здесь варяжско-русской государственности даже к VI веку. Во всяком случае, поворот скандинавов с этого восточного и длинного пути к Багдаду на более короткие западные пути к Черному морю и Византии есть явление новое, не ранее конца VIII века. Этот западный путь имел варианты, не только общеизвестный Волховский, но и другой западно-двинский, через Сан к Днестру, и третий по Неману к тому же Днепру. Шахматов и Мошин даже гадают, что открывшаяся к IX веку тяга к Византии соблазняла и волжских скандинавов переходить Волоком на Дон и оттуда на Черное море, а конкуренты их, варяги Днепровского пути, отрезали им пути к возврату из Византии. И в этом смысл таинственного эпизода 839 года, когда рос восточного пути, избегая устроенной им ловушки, обходным путем вернулись через Скандинавию на восток к своему хакану. Эта Русь конца VIII – начала IX века – подвижное месиво народов – славянского, нормандского и, может быть, частично скифско-иранского или даже тюркского – бродила и была рассеяна по всем северным берегам Черноморья, уже издавна христианизованным Византией. Единоплеменные и близкие по языку для скандинавов готы были уже с IV века христианами. Готские епископские кафедры были и в Таматархе, и в городе Руси, Керчи. Христианство покоряло народ за народом между Черным и Каспийским морями. Вышеупомянутый список кафедр Константинопольского патриархата VIII столетия называет под ведением готского дарийского митрополита епископов Анагурского Анагурон, Венгерского Угорского, народа, жившего по верхнему бассейну Кубани, и Тильского Астил, то есть столичного Хазарского, и Хвалисского Хавалис, вероятно, Прикаспийского. Северокавказские аланы, предки осетин, как, наверное, теперь известно, приняли христианство вместе со своим князем в самом начале X века. Русы же сначала не поддавались культурному укрощающему влиянию византийской религии. Предпочитая вести свободный образ жизни морских пиратов, они делали по временам опустошительные набеги на соседние берега Крыма и Малой Азии. Все-таки, в конце концов, с них именно, как и у готов, началось просвещение светом христианской веры всего русского мира, а толчками к этому послужили как раз те самые пиратские набеги руссов, виновники которых и не подозревали о столь благодетельных последствиях своих варварских предприятий.